Издательство АСТ, Марина Болдова. Эндшпиль с бриллиантовым конем. Майор Костин оформлял протокол осмотра места происшествия, машинально записывая то, что говорил судебный медик. Он впервые за время работы следователем Следственного комитета был ранее знаком с жертвой и очень жалел об этом. Прохладный летний ветерок слегка шевелил тонкую сетчатую шторку, закрывающую выход на балкон. До стола, за которым сидел хозяин кабинета, холодок не добирался, и Фёдору было душно в белой футболке, туго обтягивающей грудь. Он пытался думать, но четкие поначалу размышления буквально через минуту спутывались в клубок. Тот становился все больше, словно какая-то невидимая рука все наматывала и наматывала на основу тонкие нити. Получалось то, что называют наваждением. Фёдор тряс головой, прогоняя его, на миг становилось легче. Он тут же брал в руки стакан и выпивал залпом содержимое. Забросив вслед кусочек шоколада, откидывался на подголовник офисного кресла. После, расслабленно развалившись, уже без всяких мыслей, смотрел на потолок кабинета через мутное стекло стакана. Лепнина в центре под хрустальной люстрой, восстановленная реставратором, расплывалась в причудливые волны. Он по очереди прищуривал то один глаз, то другой, создавая оптическую иллюзию движения. Зачем? Он не смог бы ответить, спроси его об этом хоть кто-то. Но в этом старинном особняке, выкупленном им под офис его компании, он сейчас был один, не считая охранника на первом этаже. Фёдор только что допил вторую бутылку игристого, последние несколько глотков дались трудом. Он не любил какие бы то ни было шипучки, от лимонада до шампанского. Но сейчас ему было все равно, что пить, лишь бы булькали градусы. Потому что не только стакан был мутным, захватанным пальцами, измазанными подтаявшим шоколадом, но также липко-муторно было на душе. Он никогда не думал, что вот так сможет поступить. Всю жизнь своих подруг от их с дочкой маленькой семьи держал на расстоянии, а тут влюбился. Думал, Ксю поймет, лет ему уже сколько. Это же последняя его любовь, как последний вздох. Да и живет дочь в Москве. Все хорошо у нее. А она вдруг сегодня вернулась. И вышло так, что он дочь предал. Застрелился бы, если б греха смертного не боялся. Греха самоубийства. Остановило и то, что вспомнил, было уже почти 20 лет назад. Хотел вот так же с жизнью расстаться. Выходит, слаб он, раз вспомнил. Фёдор любил свою молодую жену до дрожи, трепетал перед ней. Оттого и больно было от ее измены, так что, закрыв за ней дверь, решил уйти из жизни. Уже достал травмат из ящика стола, приставил к виску. Разнесет полбашки, даже не сомневался. Но тут взглянул в зеркало в рост, стоявшее рядом у стены. И вдруг заржал, как ненормальный. До того паршиво смотрелся на фоне бледно-розовых занавесочек с рюшами, на окне их спальни, прямо как раз за его спиной. Всклокоченный, небритый мужик, смуглый, как цыган, в трениках «Адидас» и с голым волосатым торсом. Обезьян с гранатой. Нет, с травматом. Кинул оружие обратно в ящик, ключ повернул и забросил его в причудливой формы вазочку, которую оседлал гипсовый ангелок с крылышками. Указательным пальцем зачем-то погладил пухлого младенца по голове, и это нехитрое действие неожиданно успокоило. Фёдор чертыхнулся, подмигнул своему отражению в зеркале и отправился в душ. Настолько сильны были эмоции, что запомнил каждое свое движение, каждую мысль и ту единственную слезу, выкатившуюся из его глаза то ли от досады, то ли от страха из-за того, что чуть не натворил. Стоял под тугими струями воды и уговаривал себя. На кой ляд я терпел? Какого ляха он, бывший детдомовский пацан, всю молодость дравшийся насмерть за место под солнцем, влюбился в эту избалованную профессорскую дочку? Пианистку так ее. Как случилось-то? Увидел, остолбенел и поплелся за ней, только бы не выпустить из виду. Марьяна шла с подружкой впереди. А он, словно заворожённый этой неземной красоты принцессой, вдыхал шлейф ее духов. Заговорил лишь, когда понял, что встали они втроем у подъезда дома где девушка живет. Теперь этот запах ему казался приторно-тошнотворным. Ему уже тогда насторожиться бы. Бабе почти 20, она вся в розовом, словно кукла. Розовыми были и укороченные сапожки, и легкая курточка, и юбка-плиссе. В руке такая же сумочка в тон. И заколки в волосах в виде розовых же розочек. Рядом подружка, нормально одетая высокая девица в джинсах и кожанке. Ее отметил только мельком, лица не запомнил. Позже на свадьбе даже знакомился заново. Сам свадебный банкет помнил смутно. Но Марьяна, ее улыбка, первый танец с ней, ее щебет ему на ухо, запомнил четко. Недавно, глядя на фотографии, отметил, что даже в свадебном платье она была похожа на кремовый торт. Но тогда Фёдор млел. Да чего хороша его бледнолицая невеста? Какая разница, в каком платье? Он ее разденет скоро. Вот только дождаться бы, когда отпустит их с тягомотного свадебного банкета в его квартиру. Пусть и в 20-метровую гостинку в доме коридорного типа, которую он получил после выпуска из детского дома, но в свою, где нет ее папы, мамы и бабки. Старой ведьмы, которая при знакомстве с ним только что не плевала в его сторону. Впрочем, нос воротили и родители Марьяны. На дворе конец 90-х. Как было не замутить бизнес? Кормить свое сокровище нужно. Да и новым родственникам доказать. Что? Зачем? Работал же до этого на автомобильном заводе. На расширении жилплощади в очереди стоял. Но нет, ждать некогда. Начал с аренды гаража. Мелкий ремонт ходовой, шиномонтаж. Однажды пригнали убитый в хлам мэрс конца 40-х. Фёдор его чуть не языком вылизывал, каждую детальку. Мотался по районам и городам, доставал, менялся, выкупал за собственные деньги. Когда закончил автомобиль, увидел восторг в глазах заказчика. Понял, чем будет заниматься. К черту наш автопром, эти ведра с болтами. Только иномарки. И как хобби для души — ретро-автомобили. Через каких-то 5 лет у него было уже 2 салона и СТО. Квартира в центре 100-метровая, бело-розовая спальня в стиле шеби-шик. Чтоб его, этот шик. И было еще чудо. Дочь. Черноволосая, чернобровая, но светлоликая чертовка. Фёдор впахивал сутками, а жену-то упустил. Спуталась Марьяна с дирижером оркестра. Времени свободного полно, дочь с нянькой, а она гуляла, развлекалась. Чего не хватало? Убить хотел, но что-то дрогнуло внутри. Отголосок той самой любви, наверное. Решил выгнать ее вон, но дочь Марьяне не отдавать. Выгнать-то выгнал, но не по-доброму. Сотворил тогда подлость. Потом жалел. Но назад отыграть уже было никак. Через пару лет вдруг пришла к Фёдору бывшая теща и стала слезно умолять разрешить видеться с внучкой. Пожалел женщину. Одна осталась. Муж бросил. Слинял к молодой аспирантке. Мать, карга старая, отправилась к праотцам. Да и Фёдору одному с Аксиньей тяжело было справляться. Няньки, приходящие, как одна, не нравились ни ему, ни малышке. Попросил как-то от безысходности тёщу посидеть с внучкой. Вернулся вечером из офиса. Дома вкусно пахнет, ребенок весел, чистота кругом. Вскоре перевез тёщины вещи к ним, чтобы не оплачивать каждый день такси с другого конца города. Свою квартиру та сдала. Деньги от аренды внучке на счет стала складывать, на приданое. Фёдор только удивлялся. Куда спесь и гонор профессорской жены подевались? Он матери не помнил, а тут чужая совсем женщина стала ему как мать. А уж в ребенке бабушка души не чаяла. Жили втроем, чинно, размеренно, но недолго. Ксюха еще в школу не пошла, как бабушка умерла. И снова. То нянька очередная, то милосердная соседка. А для него временные подруги. Так, для здоровья. Неожиданный звук отвлек его от воспоминаний. Это был скрип балконной двери, порыв ветра. Когда Фёдор убрал от лица стакан, то увидел, что перед ним стоит высокий мужик, одетый в черное. На голову была натянута балаклава. «Ты еще кто такой? Бэтмен?» Без страха, со смешком спросил Фёдор, ставя стакан на стол.
«Ну, чего молчишь? Ты как прокрался в здание? Охрана спит, что ли?»
Потянулся он к тревожной кнопке под столешницей. Но тут же убрал руку, потому что незваный гость резко стянул с головы балаклаву.
«Не может быть! Явился-таки! Значит, решился!» «Прав, Геныч, оказался!» — усмехнулся Фёдор.
«Вот еще одна проблема до кучи.
Выходит, не устраивает тебя наше предложение? Что, совсем прижало? Столько лет не вспоминал. С чего вдруг?»
«Не твоя печаль, Яма!» — скривился гость.
«Отдай по-хорошему, и я уйду. Только твоя доля осталась».
Глядя на его кривую ухмылку, Фёдор вдруг разозлился.
«А что будет, если скажу нет?»
С угрозой спросил он и тут заметил в руке незваного гостя пистолет. Фёдор приподнялся с кресла, пошатнулся и, чтобы позорно не плюхнуться обратно, рукой оперся о стол.
Набрался-таки шипочки. Голова гудит, ноги не идут.
Подумал невесело и сделал шаг вперед. Плечо обожгло так неожиданно, что раздавшийся перед этим хлопок он с возникшей болью поначалу не связал. Машинально схватившись правой рукой за раненое плечо, он с удивлением посмотрел на гостя.
«Совсем берега попутал, бандюга?»
Тихо, с угрозой, произнес он.
«Теперь дошло, что не шучу. Где они?»
Сделал тот пистолетом круговое движение.
«В сейфе? Зря сюда пришел. Я такие ценности в офисе не храню», усмехнулся Фёдор и тут же себя обругал.
Теперь эта скотина завалится к нему домой. Хорошо семейство он вчера отправил к морю. И дочь выгнал.
«Неужели в квартире? Там у тебя целый табор. Не боишься, что найдут? Или просто время тянешь? Где ключ от сейфа, Яма?» «В кармане. В сейфе только бумаги».
Фёдор сделал еще один шаг. Кнопку он нажать не успел, второй выстрел прозвучал не так глухо. Или Фёдор уже ждал его? Скорее, да. На этот раз обожгло ногу выше колена. Он машинально сделал пару шагов, но упал, больно ударившись виском об угол стола. Сознание не потерял, но боль была такой сильной, что не смог удержаться от стона. Фёдор собрал силы и сел, прислонившись спиной к тумбе стола. Он спокойно сидел, пока гость шарил по карманам. Потом наблюдал, как тот, сидя на корточках, открывает сейф, копается в нем. Потом вдруг замирает, насторожившись, потому что стали слышны шаги бегущего человека.
«Чёрт!»
Незваный гость поднялся в полный рост. В том, что бандит не убьет его, пока не узнает, где тайник, Фёдор не сомневался. Он должен понимать, что мертвый, он уже ничего не скажет. Но, как оказалось, он ошибся. Глядя на наведенное на него сверху вниз дуло, Фёдор вдруг ясно осознал, что теперь сделать ничего не успеет. Даже если дотянется до тревожной кнопки, этот придурок выстрелит и в третий раз. Только в упор и наверняка. Но попытаться стоило. Фёдор вновь собрал силы и дернул здоровой рукой за ногу гостя. Тот упал, одновременно прозвучал и выстрел. На этот раз пуля угодила Фёдору в бедро. Он видел, как преступник вскочил и рванул балконной двери. В руках он держал ноутбук Фёдора и его же барсетку, в которой лежали ключи от квартиры, водительские права и фотография дочери. В запертую еще Фёдором двери заколотили, потом с громким щелчком повернулся в замочной скважине ключ.
«Фёдор Андреевич, вы меня слышите? Я вызвал скорую и полицию. Уже едут. Держитесь. Пойду их встречу»,
— суетился рядом с ним пожилой охранник.
«Я пошел, да? Только вы не умирайте!»
— крикнул тот на бегу и скрылся за дверью. А Фёдор был уверен, что умирает. И не от нанесенных гостем ран, а от начавшегося сердечного приступа. До таблеток не дотянуться, они в ящике левой тумбы стола. Даже если попытаться проползти эту пару метров. Но сил уже не осталось. Фёдор закрыл глаза. Боль усиливалась, казалось, болит все тело. каждая клеточка, а пульсации резкими толчками отдают в мозг. Фёдор почувствовал страх. Это была не боязнь близкой смерти, а сожаление, что не успел покаяться. Попросить прощения у дочери за ее мать, которую выгнал вон так жестко, и за то, что сегодня фактически выгнал из дома и ее. Фёдор услышал приближающиеся шаги. Кто-то громко топал по лестнице. Последнее, что увидел, мужчину в голубом костюме фельдшера скорой помощи.
«Опоздали, господа»,
— еле выговорил он и закрыл глаза. Глава первая. Аксинья, не обращая внимания на Толика, который что-то говорил, торопливо открыла электронную почту. Пока они поднимались по лестнице, оповещение о полученных письмах прозвучало на мобильном дважды. Поэтому, как только они вошли в квартиру, Аксинья бросила чемодан на диван, достала из него ноутбук и расположилась за столом. Она вернулась в родной город из столицы, где потеряла разом все: жениха, работу и подругу. Банальность произошедшего ее просто убила. Ну ладно, изменил. Но с кем? С Жанкой, которая не только подруга, а еще и партнер по бизнесу, который они вдвоем выстраивали 2 года. И теперь, когда все налажено, отлажено до последнего штриха сайта, эти двое, Жанка и Вадик, подложили свинью, как считала Аксинья, всем троим. Послав в пень обоих бывших, она выдернула свои деньги из общего дела, собрала вещи и рванула домой к отцу. Зря она готовила сюрприз папочке. Тот, оказывается, с подарком ее опередил. С порога выяснилось, что в их квартире плотно обосновалось длинноногое, глазастое и грудастое чудо. Его секретарша Мила. Опять же, бог бы с женщиной. Но если б была нормальная тетка папиных лет, желательно умная, образованная и приятной наружности. Но Милорада Светличная и лицом, и фигурой, и статью походила на единственную уцелевшую в городском парке скульптуру сталинских времен — девушку с веслом. Почему возникла именно такая ассоциация при первой же встрече с Милой в приемной офиса отца, Аксинья не задумывалась. Но первое мнение оказалось точным. Схожесть с мраморным изваянием была потрясающей, так как Мила двигалась мало и неторопливо и часто застывала на одном месте в нелепой позе, например, с приподнятой рукой, в которой были документы. Или еще с лейкой возле катки с пальмой. О чем думала в этот момент, было загадкой. Лицо ее при этом выглядело особенно неживым. Оно и так-то у нее было бледным и аккуратно вылепленным природой. Придраться было не к чему. Размер и форма его черт были классически идеальны. Пожалуй, чем и отличалась Мила от парковой статуи — размером груди. Девушка с веслом, оживи хоть на миг, позавидовала бы Милораде однозначно. Впрочем, над грудью, вероятнее всего, поработала не природа, а вкачанный хирургом силикон. Почти что в молчании, ее вопросы без ответа отца не в счет, выпив с папой кофе, Аксинья подхватила чемодан и двинулась к своей комнате. Ну, потерпит она Милораду, раз папуле приспичило. В крайнем случае, закроется от них на своей территории. Но ее остановил робкий голос отца. Ее детская оказалась занятой малолетней дочерью Милорады. Этот второй сюрприз родителя оказался для Аксиньи более болезненным. Но третий, наличие в няньках ребенка сразу 2 светличных, матери и бабки Милы, которые квартировались здесь же, добил окончательно. Были бы те в тот момент в квартире, Ксю не сдержалась бы, высказалась. Но она лишь слегка прослезилась с досады. Предательство жениха и подруги, видимо, ее уже закалило. Поэтому, бросив на отца полный упрёка взгляд, она подхватила чемодан и шагнула за порог квартиры, где выросла. Правда, сняв с ключницы ключ от ее единоличной собственности, дачного дома. Отец не сказал ни слова и не остановил. И надо было ей в подъезде столкнуться с Толиком Снегирёвым, другом ее детства. Он как раз спускался от своих родителей, которые жили этажом выше. Толик быстренько уговорил ее на пустующую бабулину однушку в соседнем доме, несмотря на то, что после ее отъезда в Москву Аксинья с ним прекратила общение совсем. Московская жизнь закрутила, звонки друга она сбрасывала. А о чем с ним говорить? Не отвечала и в мессенджерах. Получилось. Она вычеркнула его из своей жизни.
«Ксю, откуда у тебя такая штучка?»
Услышала Аксинья голос Толика.